Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык уналысы жекшемби 22 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсызбы? Алдыда жарым саатта куугундук курмандыктары берүүсү бар. Анда окумуштуу Евгений Поливанов тууралуу сөз болот.
Бир эле учурда бул киши эки факультетти бүтүрүптүр. Тарых, филология факультетин Петербург университетинин. Андан тышкары практикалык академия деген бар экен, ошондо япон тили боюнча атайын курсту бүтүргөн экен.
Шайлообек Жүшеевдин миң санаат түрмөгүндө балдар жазуучусу Каныбек Жунушев мейманда болот.
Тересимде жаркырап тептегерек ай турат. Айда кошо жуулат, тересимди жууганда апа-пупак болсун деп айды жууган жүрөк алда.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги өрттөн бир нече эс алуу жайлары күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы өрткө каршы күрөшүү агенттигинин өкүлү Нурлан Ташманбетов билдирди. Анын айтымында өрт тууралуу маалымат бүгүн саат 10:16 түшкөн. Тилсиз жоо Асанбайдагы эс алуу багынын жанындагы коомдук ден соолукту чыңдоо жана соода комплексинде чыккан, анын ичиндеги 7 жакын ижарага алынган жайлар өрттөндү. Жалпы 2000 чарчы метрдей аянт күйгөн. Өрт өчүрүүгө 11 топ тартылган. Азыр тилсиз жоонун себептери иликтенүүдө. Жабыркагандар жок. Өрт чыккан комплекстин ичинде бир нече кафе, ресторандар, соода жайлары бар. Азыр тилсиз жоо толук өчүрүлө элек. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт Асанбай кичи райондагы Ганбей кафесинде чыкканын маалымдаган. Мадрид Каталонияда түз башкаруу ыкмасын киргизүүнү көздөп жатат. Испаниянын өкмөт башчысы Мариано Рахойдун айтымында аймактык өкмөттүн ыйгарым укуктары толугу менен Испаниянын министрлер кабинетине өтөт.
Repito, 4 objetivos: recuperar la legalidad.
Рахойдун белгилешинче, Каталония өкмөтү тарашы керек. Ал эми жаңы шайлоо 6 ай ичинде өтүүгө тийиш. Буга чейин испан премьер-министри Каталониядагы кризисти жөнгө салуу үчүн өкмөттүн чукул жыйынын өткөргөн, министрлер автономиянын өзүн өзү башкаруусун чектеген чараларды талкуулаган. Ал эми Каталониянын аткаруучу бийлигинин башчысы жана жикчил кыймылдын лидери Карлес Пучдемон Мадридтин автономияны түз башкарууга өткөрүү аракетине макул болбой турганын билдирди. Ал аймактык парламентте испан бийлигине жооп даярдоо үчүн чогулууга чакырды. Пучдемон Испания өкмөтүнүн максатын жана премьер-министр Мариано Рахойдун чечимин Каталония элинин суверендүүлүгүнө олуттуу кол салуу деп атады. Каталонияда Испаниядан бөлүнүү боюнча референдум 1-октябрда өткөн. Анда добуш берүүлөргө катышкандардын 90%дан ашууну аймактын көз карандысыздыгын колдогон. Жергиликтүү бийлик жалпы элдик добуш берүүгө шайлоочулардын 43% катышты деп билдирген. Мадрид болсо референдумду мыйзамсыз деп жарыялаган, Еврокомиссиядагы испан өкмөтүнүн позициясын кооттаган. Грузияда шембидеги шайлоодо миллиардер Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы башкаруучу партиясы алдыга озду. Бул тууралуу Азаттык радиосунун орус кызматы борбордук шайлоо комиссиясына таянып билдирди. Оппозициячыл Манайдагы мурдагы президент Михаил Саакашвилинин бирдиктүү улуттук кыймылы бийликчил партияга тандаш боло алган жок. Тбилиси шаарынын мэри болуп белгилүү футболчу мурдагы энергетика министри Кахи Каладзе шайланды. Грузин кыялы башкаруучу партиясынын лидерлеринин бири Каладзе добуштардын 51% ашыгын алып биринчи турда утуп чыккан. Тбилисинин бардык мажоритардык округдарында бийликчил партиянын талапкерлери алдыга чыккан. Алар добуштардын 53% ашыгын, ал эми Саакашвилинин кыймылы 18% жакынын алды. Грузияда өзүн өзү башкарган 5 шаардын 4-өндө мэр шайлоо өттү. Анын 3-өндө бийликчил партиянын талапкери биринчи турда утса, Кутаисиде гана экинчи айлампа өтө турган болду. Таластагы Манас Ата Сапат лицейинде билим алган балдар эттен ууланган болушу мүмкүн. Мындай божомолду Талас райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Дамир Алиева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында аталган лицейдин 35 окуучусу ууланып, алардын 11 ооруканага жатып чыгышкан. Лицей жетекчилиги болсо уулануу эт азыгынан болгон деген божомолду четке кагып, тамак ашка базардан эт алынбай турганын, малды өздөрү соёрун маалымдашты. Уулануу себептери иликтенип жатат. Анын илизлеринин жыйынтыгы 23 октябрда чыгат. 17 октябрда 7-11 класстардын окуучулары уулануу белгилери менен ооруканага түшкөн. Манас Ата Сапат балдар лицейинде 453 окуучу билим алат.
Чоң рахмат кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 23 октябрда өлкөдө күн ачык болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Ош жана Жалал Абад аймактарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-17 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Бишкекте болсо эртең жаан чачын болбойт, түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градуска чейин нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Касым Тыныстановдун чакыруусу менен Кыргызстанга келип, илимий ишин жүргүзүп жаткан академик Евгений Поливановду 1938 жылы жок кылышкан. Ошон менен кыргыз тилин изилдөө, Манас эпосун орус тилине которуу иши кыйла жылдарга токтолуп, 30-жу жылдары башталган бир той иштер токтоп калган. Кыргыз илимин алдыга сүрөгөн Сталиндик кандуу жазалоонун дагы бир курмандыгы улуу орус окумуштуусу Евгений Поливанов тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улайт.
Замандаштарынын айтуусунда Евгений Дмитриевич Поливанов 20-дан ашуун тилди билген, эркин сүйлөй алган. Орустун таанымал окумуштуусу, тилчи, чыгыштануучу, адабиятчы 1891 жылы Смоленскиде туулган. Совет бийлигин жактыруу менен кабыл алып, анын кызматын кылган. Жарандык согушка катышып, Орусчан тышкы иштер комиссарлыгында жооптуу кызматчы. Большевиктик партияга ооп кеткени үчүн кесиптештеринин сынына кабылган илимпоз. Анын жапон, кытай тилдери боюнча эмгектери ушу азырда маанисин жогото элек. Тил илими боюнча классикалык эмгектеринин катарында турат. Сталиндик кандуу жазылоо тушунда ага жапон тыңчысы айыбы тагылып, агездеги Фрунзеде камакка алынып, 1938 жылы атылган. Кийин советтик белгилүү окумуштуулардын аракети менен акталып, илимий эмгектери менен таанышууга жол ачылган. Евгений Дмитриевич Поливанов ири чыгыш таануучу илимпоз болгон. Ал 1917 жылкы Өктөбөр революциясына чейин эле Жапонияга бир нече ирет барып, жапон тилинин диалектилерин иликтеп, бир топ эмгектерин жарыялаган. Күнчыгыш өлкөсүндө айтылуу жапон таануучулар Розенберг Конрад менен жолуккан. Анын илимий сапарынын каржысын ошол кездеги илимий иштерге колдоо көрсөткөн коомдор көтөрүп турушкан. Академиктин жапон сапарларына чейин 1914 жылы Евгений Дмитриевич Поливанов айтылуу адабиятчылар Виктор Шкловский, Лев Якубинский менен биргеликте ОПОЯС поэтикалык тилдин теориясын изилдөө коомун негиздешип, анын алгачкы жыйнагы 1916 жылы жарыкка чыккан. 1917 жылкы кош революция тушунда белгилүү окумуштуу саясий иштерге аралашып, убактылуу өкмөт тушунда меншевиктердин атынан тышкы иштер министрлигинин басма бөлүмүн башкарып, кийин большевиктер тушунда ошол эле кеңсе Лев Троцкийдин жетекчилигинен өткөндө анын орун басары болуп иштеген. Бирок ал жерде көп турбай Троцкий менен келише албагандыктан кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жаңы бийликтин тушунда академик Поливановдун илимий саясий ишмердиги Петроградтан Москвага, андан Ташкентке алып келген. Орто Азияда ал түрк калктарынын латын арбине өтүү маселесин иликтеп, реформаланган латын арбин киргизүү, жапон тилин үйрөнүүчүлөргө сабак өтүп, илимий иштерин улантканы. Жаңы бийликтин тушунда тил илиминде жаңы окуу же академик Николай Мардын Яфет теориясы жайыла баштаган. Батыш өлкөлөрүнөн өнүп чыккан жалпы тил теориясына каршы чыккан бул жаңы окууну большевиктер бийлиги колдоп, ага каршы чыккандар душман саналган. Түштүк Кавказ тилдеринин салыштырма тарыхый изилдөөсүнөн жаралган жасалма теорияга Евгений Поливанов каршы чыккан. Филология илимдеринин кандидаты профессор Таалыбек Абдиевдин айтуусунда академик Поливанов тилдеги жасалма окууга биринчилерден болуп каршы чыккан окумуштуу.
Поливанов 20-дан ашуун тил билген деп жүрүшөт. Ал эми кээ бир маалыматтар боюнча 18 тилди жакшы билген деп айтышат. Бул киши мыкты тилчи болгон да. Бул жана Бодиен Куртененин шакирти болгон. Теориялык даярдыгы да мыкты болгон. Ошол 20-30 жылдары жана Мардын теориясына биринчи болуп каршы чыккан ушул киши болгон. Ошонун айынан бул киши Москвадан колуп анан Орто Азияга келип калган да. Поливанов эң алгачкы социолингвист болгон да. Социолингвистика деген бул социология менен лингвистиканын кошулган жери, башкача айтканда тилди коомдук көрүнүш катары изилдеген илимдин бир тармагы тил илиминин. Поливанов мына ушул
чыйырды баштаган окумуштуу десек болот. Мындан тышкары Поливановдун япон тили боюнча абдан мыкты эмгектери бар. Анткени бул киши убагында ошол Петербургтан атайын курсту окуп бүтүргөн экен. Бир эле учурда бул киши эки факультетти бүтүрүптүр. Тарых, филология факультетин Петербург университетин. Мындан тышкары практикалык академия деген бар экен. Ошондо япон тили боюнча атайын курсту бүтүргөн экен. Японияга 3 жолу барып, ошол атайын такшалуудан өтүп, япон тилинин диалектилери боюнча мыкты эмгектери бар. Андан тышкары бул киши япон тилинин басымы боюнча басымдын мүнөзүн биринчи болуп аныктаган окумуштуу болуп эсептелет да. Анан мен бир эле мисал келтирейин. Бир чакан эле макаласы бар бул кишинин, тилдеги үнөмдүүлүк мыйзамы жөнүндө деген. Ошол макаласында айтат: адам баласы ар кандай ишти жасаганда азыраак күч жумшап, көбүрөөк иш кылганга умтулат. Тилде дагы ушундай. Мына мисалы орус тилин алып карап көрсөк дейт, здравствуйте деген сөз көп колдонуунун натыйжасында бара бара кыскарат. Здравствуйте, анан кийин стуйте, андан кийин сте дегенге чейин жетет деп ошондой мисалдарды келтирип, күтүлбөгөн бир жыйынтыктарды чыгарган мыкты эмгектери бар да бул кишинин. Анан бул кишини япондордун агенти деген жала жабылган да. Революциядан мурун 3 жолу барып келген дегендин натыйжасында жана мардын тарапташтары кандай да болсо Поливановдун оозун жабыш керек дешип, ошол мурунку революцияга чейинки иштерин айтышып, анан ошонун натыйжасында япон агенти деген жалган жала менен атылган экен 38-жылы. Поливанов өзү жакырланып кеткен дворяндардын үй бүлөсүнөн чыккан киши болгон экен. Мен албетте ошо бала кезинен бул кишинин бир жагынан чөйрөсү жакшы болгон болуш керек, экинчиден тубаса жөндөмү болсо керек. Ошонун натыйжасында бул япон тилинин диалектилерин ушунчалык мыкты деңгээлде өз алдынча сөздөштүрүп алган деп жүрүшөт. Японияда ошо Киотодо, Токиодо болуп япондордун кечилканасынын эшигинде отуруп эле ошол оозэки түрдө сөздөштүрүп алганын айтып келишет да. Мындан тышкары да Поливановдун артында революцияга чейинки орус илими да турат десек болот да. Анткени ошол Петербург университетинде окуткан мугалимдери абдан мыкты тилчилер болгон. Окутуучулары Бодуен, Куртене, Шерба болгон. Анан албетте ал кишинин таасири кыргызстандык окумуштууларга дагы тийген десек болот. Поливановдун акталышында Юдахим Юнусалиев оң мүнөздөмө берип, бул киши сөзсүз акталыш керек деп чыккан экен. Анан ошол убакта СССР Илимдер Академиясынын тил таануу институтунун директору Серебренников деген ал киши өзү да түрколог болгон. Анан ошол кишинин аракети менен 62-жылы анан акталган бул киши. Ага коюлган жалалардын баардыгы жалган деп эсептелип, анан бул киши акталган.
Дейт Таалайбек Абдиев. Жаңы теорияны жактоочулар Поливановдун артынан саятышып, анын башында Москвада, андан соң Самарканда, кийин Ташкентте иштөөсүнө мүмкүндүк беришпей, 1934-жылы академик Евгений Поливанов Бишкекке, Агездеги Фрунзе шаарына Касым Тыныстановдун чакыруусу менен иштөөгө келет. Филология илимдеринин доктору профессор Сырытбай Мусаев улуу илимпоздун Кыргызстандагы ишмердүүлүгү тууралуу мына буларды айтат.
Теориялык тилинде өзүнүн мындай бир чоң орду бар. Улуу тилчи окумуштуулардын бири да. Бул кишинин Кыргызстанга келип калышынын өзү маданият үчүн жалпы эле кыргыз тил адабият манастануу багытындагы өтө чоң мааниге ээ деп айтар элем. Анткени муну Ташкентте иштеп жүргөндөрүндө Касым Тыныстанов бияка чакырып алып келген. Касым Тыныстановдун кыргыз үчүн күйгөн, кыргыздын илими үчүн иш жасап кетели, из калтыра деген ниетеги чоң максаттарынын бири Поливанов бияка алып келип иштетсем деген ниетте болгон. Анан бул киши Манастын орусча которулушуна, Манастын изилденишине, Манастын жазылышына чоң салым кошкон, көп тилди сүйдөй билген, япон тилинде, кыргыз тилинде, дунгандык эми кытайдын тилинде сүйлөгөн киши деп айтылат. Ошо эле полиглот болгон да. Тилдин теориясында мыкты билген, анан тилдин практикасында мыкты билген. Япон тили менен кыргыз тилинин, жалпы түрк тилдеринин ортосунда генетикалык карым катыш жөнүндөгү маселенин чечилишине дагы, ошонун изилденишине дагы, ошонун проблема катары коюлушуна дагы Урал Алтай теориясы деген маселеге байланыштуу бул киши мындай олуттуу ойлорун айткан киши. Түрк тилдери менен япон тили генетикалык жактан жакын деп коебуз. Ушул багытта иш жүргүзүү керек деген киши ошол япон тили менен түрк тилдеринин тектештигин, япон тилине караганда корей тили түрк тилине бир кадам жакыныраак экендиги жөнүндөгү гипотезаларды айтып, анан ушул багытта иш жүргүзүүгө аракет кылган. Манас өкөнү камыр жумруу уруштуруп өкөнү ортосундагы мамиленин андан ары иште чоң өбөлгө болгон Манас эпосуна байланыштуу маселелер. Ушу эки процесстер чоң иштерди жасайбыз деген максатты коюп турганда жана андай кызыл террордун иши болуп кетпедиби? 46-жылы чыккан бир кызыл чоң китеп бар го Манастын. Ошол Манастын котормосу Липкиндин, Тарловскийлердин котормосунда ошону мамлекеттик заказ болгон, анан алар которгон, бирок отонун котормосу чыккарзыбайт. Бул котормо менен чыгарууга болбойт деп ошо Поливановчканда Манасты Поливанов өзү курган. Анан тигилердин котормосун такыр жаратпай коюп, баягы 30-жылдардын аягы, 40-жылдардын башындагы чоң алаамакта булардын айткандары, дегендери көңүлгө алынбай калып, кийин ал китеп чыгып кетип, анан ошо назабынан көп киши сөгүш алып, көп киштен кетип, көп киши түрмөгө түшүп кетпедиби? Анын котормосу туура эмес котормо деп ушул Поливанов Касым Тырынсанов экөө өкмөткө атайын кызматтык кат жөнөтүшкөн. Муну кое отуруш керек, муну оңдош керек, булардын котормосу болбой калды деп. Бул маселе боюнча Поливановдун эмгеги ушу Манас тааны багытында Манастын орусча которулушуна карата чоң салмактуу эмгектер жасаган. Ал мезгилдерде Касым Тырынсанов партиядан чыгарып коюшуп, анан бирок ушул котормону Москвадан келген жанагы котормочу, адабиятчы котормочу акындардын которгон тексттерин оң баалап бере турган киши жок. Анан Касымды көлөкөдөгү котормочу кылган, кеңешчи кылган ошол Москвадан келген жанагы үч акын котормочуга. Анан Касымды партиядан чыгарып коюп, бирок иштете турган кишиси жок. Анан Касым ошолордун котормосуна кеңешчи болгон. Анан эми анын баардыгы тарыхта көп айтылбай жүрөт. Манас түзүлдөөчүлөр ушул багытка өзгөчө ошол 20-30-жылдын аягы 40-жылдын башындагы 10 жыл аралыгындагы Манаска карата болгон көйгөйлөрдү, Манаска карата болгон ар бир түзүлдөөчүнүн сөзүн издеп тактаса көп нерселер ачыкка чыкмак эле да. Анан ошондо Поливановдун тилчи катары эле эмес, тилинин өкүлү, черечиги, практиги катары эмес, Манас таанууга жана Урал Алтай гипотезасына байланышкан проблемалардын ачыкталышына булардын эмгеги зор болот эле да, эгер ушул маселеде иштесек. Жакында Алтай форуму өтпөдүбү? Алтай форумунун башталышы, Алтай форуму деп аталышы, Урал Алтай гипотезасы дагы Поливановдун чоң эмгеги бар.
Дейт Сыртбай Мусаев. Манас эпосун орус тилине которуу, аны жарыялоо бул жылдары идеологиялык күрөшкө айланып, натыйжасы бир топ окумуштуулардын камакка алынышы, атылышы менен аякталган. Кандуу жазылоонун капканынан Кыргыздан чыккан биринчи профессор Касым Тынстанов, аны менен кошо академик Евгений Поливанов туш келип, экөө тең атылып кетишти. Касым Тынстанов Бишкекте атылып, сөөгү 1991-жылы баш калаанын жанындагы Чоңташ айылындагы 138 адамдын сөөгү жашырылган эски кыш заводунун чуңкурунан табылды. Евгений Поливанов да 1938-жылы Москванын четиндеги кыштакта атылган. Академик Евгений Поливановдун аялы Бригида Альфредовна Поливанова Нирк күйөөсү камакка алынгандан кийин Фрунзеден кетип калгандыгына байланыштуу издөөгө алынып, 1938-жылдын 10-апрелинде Ташкентте камакка алынган. Эл душманынын аялы Польшанын тыңчысы катары айыпталып 10 жылга кесилген. 1946-жылы Каргополдогу абакта каза болгон. Евгений Поливанов ар тараптуу окумуштуу болгон. Анын жапон, кытай тилдери боюнча эмгектери ушу азырда илимий баалуулугун жогото элек. Академиктин корей, алтай тилдери боюнча эмгектери, корей тилинин алтай этимологиясына байланышы тууралуу эмгеги, тилдин жалпы эволюциясына арналган изилдөөлөрү салыштырма тарыхый фонетика боюнча маанилүү эмгектердин бири болуп саналат. Ал устаты Боден де Куртене негиздеген салыштырма усулду андан ары тереңдетип, жалпы тил илиминин изилдөө арымын кеңейткен. Академик Поливановдун Манас эпосун изилдөө, орус тилине которуудагы эмгеги да зор. Поливанов көп тил билген полиглот болгон. Анын өзү 18 тил билерин ырастаган. Француз, немис, англис, латын, грек, испан, серб, поляк, кытай, жапон, татар, өзбек, түркмөн, казак, кыргыз, тажик, эстон, орус тилдерине эркин сүйлөгөн. Окумуштууну жакындан билген кишилердин айтуусунда абхаз, азербайжан, албан, калмак, араб, грузин, дунган, марда тилдерин да билген. Академик улуу Гетени немисчеден өзбекчеге эч кыйналбай эле которо алган. Кыска өмүрүндө академиктин 140 ашуун эмгеги, алардын ичинде 20 монографиясы менен китепчелери жарыяланган. Кадырлуу армандар, кандуу жазылууга туш келген академик Евгений Дмитриевич Поливанов тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Кадырман угарман, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Шайлообек Дүшөевдин миң санат түрмөгүн сунуштайбыз. Мадрид Каталонияда түз башкаруу ыкмасын киргизет. Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинде 100 жакын адам турат. Бишкектеги өрттөн Асанбай кичи районунда бир нече эс алуу жайлары күйүп кетти. Грузияда ишембидеги шайлоодо миллиардер Бидина Ишанишвилинин грузин кыялы башкаруучу партиясы алдыга чыкты. Урматтуу каарман, эми эфирибизди Шайлообек Дүшөевтен Миңсанат түрмөгү улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Миңсанат түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы белгилүү балдар акыны Каныбек Жунушов. Каныбек ага, сиз аябагандай көп эмгек кылып турасыз. Менин алдымда бүгүн сиздин 6 китебиңиз турат. Мына четинен айтайын, Күндүйнө дейт, Солнышко, орусча кыргызчасы бир китеп болуп чыккан экен. Адептүүлүктүн эрежеси дейт, буда өзүнчө бир китеп болгон экен. Күндүйнө дейт, мына буда өзүнчө китеп. Сиздин ар бир эмгегиңиз тууралуу өзүнчө сөз кылсак жарашат эле, атагана убакыттар. Ошондуктан көптөн бери ушу балдардын дүйнөсүн иликтеп, ушу бөбөктөр үчүн, балдар үчүн бир ыр жазып келатасыз. Эми бул балдар үчүн ыр жазыш деген тозок экенин биз жазып жүргөн акындар билебиз. Ушуну бир аз чечмелеп элге, радио угуучуларга айта кетсеңиз, сиздей балдар үчүн мыкты жазган акындар бизде аз. Көз өтүп кетти деп маркум Турар Кожомбердиев, Кийнана Токтосун, Самедюнов, башкалар жүрөт.
Эми жалпысынан балдар адабияты деп коет да. Эми балдар адабияты дегенден кийин ал үч бөлүккө бөлүнөт. Жана бөбөктөр үчүн, бөбөктөр үчүн дегени жанагы бала бакчадагы балдар үчүн. Анан кенже балдар дейт. Кенже балдар жана биринчи класстан төртүнчү класска чейин окугандар. Анан өспүрүмдөр, андан жогору. Эми баягы балдар үчүн жазганда мына ошол үчөөнү кимисине
жаш курактарына жазасың?
Жаш курактарына кимисине кандай жазасың? Кимиси ошону жаттап алат, тандап алат, ошого мындай таамай тиет оюна дегендей да.
Балдар үчүн жазыш деген кыямат эми. Бала менен бала болуш керек, алардын мүнөзүн аябай жакшы билиш керек да.
Туура. Анан жанагы бала бакчага мына момундай ырды жазсаң туура келет да. Топ топ деп ака кыргып түштү баткака, эртең менен кийгизген эмне болду акчака, бак 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 бака ойнобойт балдар баткака, кийимдерин булгабай жүрүшөт дайым таптаза. Эми бул жанагы
ушулырыңызды менин үчкө жакындап калган неберем жаттап алып, тиги келин бала ушул ырды жаттатып, анан бир күнү ушунтуп калыптыр. Эмне болду акчака деп эле.
Эми мында
көрсө ошол баланын карабайсызбы? Так ошол психологиясына туура келет.
Мында баягы тилин өнүктүрүү, анан кийин баягы таза жүрсүн деген, анан кат жаттап алганга, тилин жатыктырганга ылайыкташтырылган да. Анан жанагы кенже балдар үчүн мисалы мына мындай ыр жазылат да. Бирок бир айтып кетиш керек, могу бөлүп атпайбызбы? Бөбөктөр, кенже балдар өспүр ал бири бирине улап кетет, бири бирине жакын болуп эледен кийин баягы бөлүнүп кетет да. Мисалы могул ырды алалы: жуусаңчы дейт жүзүңдү, турсам да таса энекем, көрсө чамбыл көрсөткөн көз айнеги кир экен дейт. Же болбосо күчүк эмен жалбырагын каска тиштеп барыптыр, могул сенин таманыңго жерге түшүп калыптыр. Ушундай да, ушундай
жанагы дуптун жалбырагы ошол кастын таманына окшош да, тим эле окшош,
окшош да.
Сиз Кыялбек бир жолу ушуну жаттап айтып алып, эй Шаке деп анан ал да кызык да, аты Кыялбек, өзү да кыялданып, анан ошол жалбыракты алып келип, карачыма муну кастын таманы экен деп ошентип экөөбүз күлдүк эле.
Эми мобарекинде да жеңил да. Тересимде жаркырап теп тегерек ай турат, айда кошо жуулат тересемди жууганда, апа папак болсун деп айды жууган жүрөк алда.
Ай баракелди.
Эми дайым эле айтылып келет эмеспи, балдар үчүн чыгарма ыр жазуу татаал кыйын деп. Аны мен өз башыман өткөрүп келатам да. Балдарга чыгарма жазыш үчүн көп көп окуп, турмушту терең түшүнүп, жаратылыш кубулуштарына жакын болуп, керек болсо бир окумуштуулук жагындагы болуш керек да.
Мен бир суроо берейинчи. Бала бакчалар көп эмеспи? Анан ушу сиз кээде ушу бала бакчаларды аралап, бир отуруп, ошо балдардын ойноп атканын көрүп, ушундан бир нерсе алган учурларыңыз болду беле? Жандайдыл болгон?
Алда керек, ада керек да. Анткени ошо байкап алып каласың да ошол эмне сүйлөп аткан ошо бир эпизодун же сөзүн карап каласың
балдар күтпөгөн бир нерселерди айтат өзү
анан ошону баягы өзүңө кармап калып анан иштеп чыгып анан баягы ыргылып жаратасың да жолусу көбүнчө мен кетет балалык кезимдеги кыялдарым мен эле жашайм да бул жагы да бар
менин неберем жетелеп жүрсөм айтып атпайбы асманда каргалар учуп жүрөт анан как как деп баягы учуп атат да анан тай ата каргалар эмне деп атат дейт каргалар кар 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 деп атат десем эмне каргалар да кыргызбы деп атпайбы эми күтпөгөн нерсени берет да карабайсызбы
ушундай да
кар кар деп атат кар жаайт жакында десем кыргызбы деп сурап атпайбы
анан ошон үчүн айтып атпаймынбы жанагы мен агроном болуп көп жыл чарбада иштедим ошондо мен комбайн менен эгин чаап жүрбөсө мисалы үчүн бобулорду мен жазмак эмесмин да чычкан дегендер комбайнды көргөндө чычкан минтип ойлоду буудайдын баарын жей бербей бизге деле койбойбу ал тиги комбайн
бурдаппайбы сугунуп кетип баратса анан бала ойлонот ичине
бизге деле койбойбу деп
комбайн жеп аткан
ошол чычкандын чычугу менен балага берип атам ушундайлар да
мыкты мыкты анан окуңуз окуңуз
мен өзүм биологмун мындай деген ыр жазылды чочко тууду тогузду сарайдын ичин толтуруп бир деле тууду биздинде өзү аябай чоң туруп эми себеби мындай да жанагы курт кумурскалар личинкаларын жыбыратып таштайт эми майда да анан жанагы жан жаныбарлар дагы чычканга окшогондор дагы көп көп тукум берет
төлдөйт
көп төлдөйт анан мындай чоңойгон сайын баягы төлдөшү сейректей берет да
бул биологияда ошондой экен
да бул биологиянын закону да анан кийин мындай түшүнүктүү кылып айтыш үчүн мисалы жанагы өйдөлөгөн сайын бир эмден эки эмден үч эмден анан бир эмден төлдөп калат да анан мындай да бар баураке баягы тукумдаш үчүн кээ бир малга 6 ай керек кээ бирине 9 ай керек мисалы үчүн койго 6 ай уй жылкыга 9 ай анан төөгө 12 ай керек да
12 ай көтөрөт
12 ай көтөрөт анан ошондо мындай айтып атпаймынбы ошол бир деле тууду биздинде өзү аябай чоң туруп деген
баланын ой жүгүртүүсүндө башкача да туура келип атпайбы ошо
ооба
өзү чоң болсо көп эле төлдөбөй болот курчагына көп батат деп
ошондой да
ошентип ой жүгүртөт да
бир айтып кетпедимби балдарга ырзасы үчүн көп көп китеп окуш керек жаратылыш дүйнөсүн жаратылыштын кубулуштарын жаратылыш менен адамдын байланышын ушундай нерселерди билмейин ал балдар үчүн деле жаза албайбыз да бирок ошону балдардын тилине алып келип жазыш керек да мисалы биз философиядан институтта окуганбыз да убакыт менен мейкиндик чексиз деп анан мындай ыржасызбы асмандагы жылдызды бирден терип санадым жакыныраак болсун деп тамга чыгып карадым тамга чыгып караса эле жакын болбойт да ал чексиз чексиз мына күн бар күндүн ар жагында дагы күн бар
ооба
анан муну мен жана эле балдардын ой жүгүртүүсүнө тамашасына мындайге алып келип эле
туура эле балдар тамга чыгып карасы дейт ошондо жакыныраак көрүнөт
ошон үчүн мен айтып атпаймынбы жанагы илимдин дагы турмушту билгенди ушу балдарга пайдаланып жаратыш керек
дагы окуңуз
эми мындай да балдар үчүн ыр жазуу кыйын татаал деп айтып жүрүшөт анан айтпадымбы өз башыман кечирдим деп анан бир мындай да мен аары жөнүндө төмөнкүдөй бир ыр жаздым
аары
ооба аары жөнүндө да алма жүзүм өрүктүн аракетин көрүп миң жүрсөк күлүп жаркырайт жүзүбүздөн өбүп күн бир кишидей жашайбыз бир уяда миңибиз жакын жолоп койбойбуз жалкоолукка бирибиз гүлгө конуп ыргалып күүлдөйбүз бир калып өстүрөбүз гүл бакты өскөн жерде ыргалып барып ойгур талаадан бал чоңултуп келебиз балким булуш жөнөкөй балким баалуу ченегиз эми мындай уйкаштардык деле төп келип турат э көркөмдүк деле жагы бар бирок бул өзүмө кандайдыр мындай жакпай калган да анткени мындай тапталып калган ыр сыяктуу ойлор мурда айтылган анан муну мен кыскартып туруп эле үч эле сап ыр жаздым да баарыбыз да барып урсак бирок тынбай иштеген арыныкы барбыса.
Айбара келди мына.
Ушуну эле бүт 3 сап менен эле бүт калды.
3 сап мына тетигилерди жобурап айтып отургандан көрө мына 3 сап таамайда. Эмнеге сактай түшпөдү?
Эми муну мына чечмелесек муну чечмелесек мындай да. Жандыктардын курсагын чыксаң чын эле заң чыгат, э?
Арыныкы
курсагын бал чыгат. А мен үч эле байкырга айланып койгом.
Мына булдагы Мундагы чеберчиликтин чеги да.
Кадырбану кармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 22-октябрь күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Толкунду которбой туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин 2.5 саатыбызды орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Бишкектен сиздер менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день. В эфире программа «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Турсунов. 15 октября в Кыргызстане прошли выборы. По предварительным подсчетам, в гонке одержал победу кандидат от власти Сооронбай Жээнбеков. Его предвыборная кампания преемственная. Он намерен продолжать политику, которую вел Атамбаев. Собственно, о том, какие будут следующие 6 лет правления нового президента, поговорим в студии с экспертами. В гостях на Затыке политологи Медет Тюрегенов. Добрый день. И Аида Лумбаева. Предлагаю начать с того, что после того, как президент придет, по новой конституции у него урезаются определенные полномочия. Станет ли президент после этого важной такой фигурой? Если да, то с помощью каких рычагов он может влиять на политику глобальную?
Ну, потенциально президент может стать важной фигурой, и это уже показал правление нынешнего, уходящего нашего президента, что формальные полномочия – это одно, а неформальные полномочия всегда можно расширять. И в этом отношении как бы всегда есть возможности для того, чтобы оставаться важной фигурой в нашей политической системе. Хотя понятно, что вот то, как прошли выборы, и вообще вся конфигурация власти, которая сложилась, она предполагает, что значительная какая-то роль должна быть у премьер-министра. Mm-hmm. Для этого и конституционную реформу в прошлом году затеяли, для этого и назначили нынешнего премьера, добивались того, чтобы президент, который вот сейчас вроде будет определен циклом, как официально уже ставший президентом, пришел на эту должность. И в этом отношении как бы баланс вот этих двух позиций премьера и президента, скорее всего, будут перекошен в сторону больше премьера. И будут предполагать, что должна быть меньше активность со стороны самого президента. Вопрос, конечно, здесь больше и даже не столько по поводу полномочий, которые прописаны в Конституции, а вот как будут дальше складываться, там, скажем, отношения между таким триумвиратом, вот, премьер, президент и бывший президент. Угу. И какая будет доля амбиции и какая-то планка, которую для себя поставит Сооронбай Жээнбеков, который выиграл эти выборы. Ну, один из рычагов, это, конечно, контроль над правоохранительными структурами. Это ГКНБ, и Генпрокуратура и другие структуры, через которые, в общем-то, можно контролировать многих политиков относительно различных коррупционных дел. Мы видели там одну волну там, в 2012 году против Атаджурта, потом другая волна против Атамекена. Ну и если необходимо, это не только против оппозиции, но и любых других нелояльных или потенциально рискованных политиков. Как в парламенте, так и за пределами парламента этот инструмент может быть использоваться. Это очень сильный действенный инструмент. Это вот одно. Другое, конечно, ну понятно, что Жээнбеков не тот, кто контролирует этот инструмент, это наличие собственной большой фракции в парламенте. И через нее можно будет контролировать, плюс еще применяя вкупе инструмент давления через правоохранительные органы, можно добиваться многого. Но понятно, что в этом отношении президент, ну или точнее Сооронбай Жээнбеков на позиции президента не будет сам в ближайшее время единолично решать это. Здесь, понятно, будет много других разных совместных решений приниматься в этом отношении. Но в любом случае вот эти два инструмента, они делают вот эту позицию президента достаточно значимой.
Uh-huh. То, что касается самого решения влияния президента, вы как uh-huh. считаете?
Я думаю,
может
что...
ли президент в будущем быть, оставаться таким же влиятельным, не имея, скажем, поддержки со стороны парламента или правительства?
Я думаю, я согласна с Медведевым, что президент остается ключевой фигурой на политической арене. И, как уже отметил Медведев, у него очень сильные рычаги, и первый рычаг – это назначение главы ГКНБ. К сожалению, ГКНБ у нас со времен Советского Союза не смогла реформироваться, и со времен Советского Союза у ГКНБ остаются функции полицейские. ГКНБ используется, как и советские годы, инструментом давления, расправы и устранения политических оппонентов. И этим рычагом, я думаю, президент тоже будет пользоваться. И второе – президент также влияет на судебную систему. Мы знаем, что сейчас у нас суды принимают решения относительно политических фигурантов в пользу властей, и такая, мне кажется, вот композиция, такая структура, она останется, и президент будет иметь ключевую фигуру. Я думаю, что изменения в Конституции, которые мы приняли в 2006 году, все-таки касались ограничения функций парламента, чтобы решения принимались не с участием 120 депутатов Джоурку Кенеша, а без ограничения их участия, и чтобы решения принимались напрямую с президентом и премьер-министром.
Вот мы сейчас сказали, что программа Сооронбая Жээнбекова – это преемственная. Да? Он и в своей речи говорил, что он будет продолжать политику Атамбаева. Как вы считаете, не будет ли Жээнбеков, не знаю, самостоятельной какой-то фигурой?
Я думаю, первоначальный период, конечно, у него нет партии своей. Он зависим от СДПК. СДПК представлена в парламенте, будет еще находиться в Джуркине еще 2 года. И поэтому в первоначальный период, я думаю, он будет все-таки фигурой, которая будет проатамбаевским человеком. Но и все зависит от его умения, от его навыка сформировать свою команду, которая будет лояльна ему, которая будет подчиняться ему и которая будет оказывать ему всяческую поддержку, нежели если будут какие-то инициативы, связанные с тем, с приходом возможным Атамбаева в качестве премьер-министра, коалиция СДПК, коалиция большинства и СДПК могут, на мой взгляд, остается это еще возможным вариантом, могут предложить Атамбаева в качестве премьер-министра.
То есть вы Жээнбекова как самостоятельное политическое лицо не рассматриваете?
Первые годы он, я думаю, все-таки будет зависим от кадров, связанных с СДПК и с провластной сейчас как бы элитой. И насколько он сможет создать свою команду, которая не будет связана с СДПК, которая будет команда подчинена ему, если у него есть возможности, это остается как бы открытым вопросом. А первоначальный, я думаю, год он все-таки будет находиться под влиянием текущей властной элиты.
В чем, вы считаете, могут быть разногласия с Атамбаевым, будущим президентом? Госпожа Алымбаева сказала, это какие-то кадровые вопросы будут.
Ну, где-то кадровые вопросы, потому что в любом случае человек пошел достаточно на амбициозный такой шаг стать президентом, и понятно, есть какие-то договоренности, насколько минимально вот свой профиль будет выдерживать на этой позиции, но все равно есть личные амбиции. Это кадровые вопросы, которые в любом случае важны будут. Потом второе соображение – это имиджевые вопросы, потому что риск того, что Жээнбеков будет восприниматься президентом-марионеткой, и вот это восприятие, оно будет оставаться. Ему нужно будет с этим что-то делать. И для этого идти на какие-то шаги, может быть, которые потенциально могут не очень нравиться и уходящему президенту. И в этом отношении, там, я думаю, что у него будут какие-то, может быть, желания предпринимать действия, которые будут хотя бы символично и формально укреплять его позицию в глазах общества.
Ну, сейчас, например, есть такие разговоры о том, что Атамбаев, возможно, придет премьером. И всю Конституцию переписывал под себя. Как вы считаете, таким мнением?
Ну, нельзя исключать такой вариант, потому что у нас, ну, многое в нашей истории, в том, как наша политэлита действует, говорит о том, что вот святость или незыблемость каких-то вещей, она часто под вопросом. Хотя он неоднократно заявлял, что вот у меня нет никаких планов, и буквально в одной из недавних своих речей об этом же говорил. Ну, такой сценарий нельзя исключать. Ну, хотя мне кажется, что это как возможность остается, и это воспринималось, может быть, исходя из того, его собственных личных планов и планов того, как группа, которая вокруг Атамбаева на данный момент функционирует, воспринимает свои действия как группа в дальнейшем. Потому что здесь планы личные в какой-то мере сопряжены должны быть с тем, какие есть конкретные планы у человека, который сейчас на позиции премьера, который вот вступит в декабре на должность президента, ну и некоторых других ключевых лиц. И в этом отношении их общие какие-то взгляды на то, какова роль должна быть самого Атамбаева, то ли это просто человек, который где-то за кулисами какую-то роль исполняет, то ли он должен формально выйти на политсцену и что-то делать, это все еще должно быть
определено. Все-таки какой больше вариант подходит Атамбаеву, учитывая его характер?
Ну, мне кажется, что роль премьера, ну, по некоторым соображениям, мне кажется, не совсем вписывается в его характер. То есть комфортно было на позиции президента, где роль как бы человека, который занимается ежедневными рутинными вещами, ограничивалась, ну, вызвать премьера, показать на телекартинку, что вот я вроде контролирую ситуацию. Это одно, но заниматься работой премьер-министра, тем более с большими полномочиями, которые новая конституция ему дает, это все-таки тяжелая работа, которая, ну, исходя из того профиля работающего человека, который Атамбаев сложил за последние годы, пока что не совсем вписывается в то, что люди будут ожидать от премьер-министра.
А вот вы сказали, что, возможно, какие-то несогласия будут с Атамбаевым в кадровых вопросах. Мы все прекрасно знаем, что фамилия Жээнбековых на юге ассоциируется с клановостью. Многие считают, что его родственники и близкие занимают достаточно высокие посты в своих районах, в своей области. В этом плане родственники Жээнбековых не будут как-то мешать его работе?
Я думаю, что правление Атамбаева показало, что он человек, который не надеется на родственные связи. И родственные связи были основой, непотизм был основой наших предыдущих двух революций. И сейчас говорить о том, что вовлечение родственников на ключевые позиции и это останется без внимания населения, я думаю, на это не стоит рассчитывать. Я не думаю, что Жээнбеков первым делом сможет назначать своих родственников ключевые позиции. Это воспринимается негативным сигналом для политических оппонентов, негативным сигналом в целом для населения, и поэтому есть очень много ограничительных мер, которые будут его сдерживать для того, чтобы назначать своих родственников на ключевые позиции. И все зависит от того, какая будет дальнейшая инициатива. Если все же Жээнбеков будет оставаться президентом, не будет меняться конституция, и он будет довольствоваться теми властными полномочиями, которые, на мой взгляд, значительные, я думаю, что ему не будет необходимости прибегать к родственникам для того, чтобы строить свою команду лояльных ему людей. То есть у него достаточно инструментов влиять на поведение политических оппонентов, на поведение депутатов. Это, опять же, контроль над ГКНБ, Генпрокуратурой и судом. Достаточно этих полномочий, чтобы продвигать свою политику. А клановость, она имеет, да, в Кыргызстане большую роль, но эта клановость, я думаю, имеет большую роль тогда, когда вот равновесие политических сил не совсем одинаковое. А мы видим ситуацию по президенту Атамбаеву, что он владел ситуацией, что он, последнее слово за ним было, все ключевые решения он принимал. И если этими привилегиями, этими властными полномочиями будет пользоваться Жээнбеков, то ему нет необходимости прибегать к клановости в качестве поддержки, в качестве базы, которая будет считаться ему, вот, оказывать ему поддержку. И этот вариант я исключаю. Но если инициатива будет по снижению, сокращению его полномочий, и Жээнбекову такой вариант не совсем будет устраивать, то он может опять в качестве своей группы поддержки подключить вот, своих родственников и так далее. Но я считаю, что это плохой сигнал для нашего общества, для наших граждан, и они, соответственно, отреагируют на данные назначения.
Ну, а как вы считаете, такие родственные связи не будут мешать президенту работать и вести ту политику, о которой говорит сегодня Атамбаев, я имею в виду борьбу с коррупцией?
Ну, если такие случаи будут происходить, это, конечно, будет мешать, потому что С одной стороны, это будет негативная реакция общества, с другой стороны, это будет определенный раскол, вроде той, которая шаткая группа, которая сложилась внутри СДПК, которая занимает какие-то ключевые позиции относительно того, как двигаться дальше. Потому что этой группе нужно будет продолжать условное атамбаевское наследие, в том числе и вот такая частота помыслов, что вот у нас нету каких-то, может быть, таких тенденций в сторону непотизма. Понятно, иногда мы можем набирать людей там просто по профессионализму или профессионализм и лояльность. И иногда может быть лояльность без обязательного профессионализма. Ну, как в случаях иногда обсуждали, там, бывший там шофер, бывший телохранитель и так далее. Главное, чтобы люди были лояльны. А будут ли они родственниками или не родственниками, это уже второй вопрос. И в этом отношении, если это будет подход такой, то, наверное, там больших проблем не будет возникать, потому что текущая ситуация, она просто будет дальше продолжаться уже при последующем президенте. Но если здесь будут возникать моменты того, что назначение родственников, здесь, конечно, ситуация будет осложняться, я согласен с Аидой в этом отношении. Это будет проблема для имиджа не только президента, но и всей вот этой структуры власти, которая возникает сейчас на переходном периоде.
А будут ли очередные посадки высших должностных лиц? Дальше продолжаться работа в этом плане?
Ну, мне кажется, вот эти слова, что я заберу всех политиков за собой, они должны выполняться и преемниками. Я думаю, это своеобразный такой наказ, который новый президент в какой-то мере будет стараться выполнять, потому что это в какой-то мере угроза для уходящего президента, потому что это политики, которые выступили в пику. Особенно, когда мы говорим о Текебаеве. И это дело уже политического, может быть, такого принципа и конкуренции, что вот не дать возможность что-то делать, даже уже вдогонку ушедшему президенту. И это вот одна из задач, которая, мне кажется, ставится перед новым президентом. Новые посадки, они достаточно сложны, потому что новая какая-то антикоррупционная борьба, что мы видели там в 2012 году, там, скажем, или там в прошлом, позапрошлом годах, она, может быть, пока мало вероятна в силу того, что нет каких-то политических предпосылок для этого, потому что там те волны возникали на волне политического противостояния. Не потому, что это нужно было для чисто коррупционной, антикоррупционной кампании. А поскольку большого противостояния политического новой власти не предвидится, то и повода нет заниматься какой-то кампанейщиной, под шум которой можно кого-то там сажать. Создавать какую-то собственную программу, как Атамбаев, и вот я продолжу дело коррупции, и в этом антикоррупции, и заниматься посадками именно в плане кампании антикоррупционной, то это тоже маловероятно, потому что, ну, об этом Дима никак не заявлял, и вроде как бы это не в его стиле этим заниматься. И плюс еще третье, почему невероятно, ну, маловероятно, это потому что, ну, такого рода действия, они всегда вызывают достаточно большой шок среди политэлиты и риски повышают. Достаточно нестабильной ситуации транзитного периода. И это тоже, сходя с этой точки зрения, маловероятно, что этим будут заниматься.
Как вы думаете, при Джембекове, что будет с оппозиционными политиками, которые сейчас находятся в тюрьме, я имею в виду о Тикибаеве, о Садыр Джапарове?
Я думаю, они будут продолжаться писали. Оставаться. Я думаю, выбор Джембекова в качестве возможного преемника долго обсуждался. Да? И выбрали такого человека, который идет на компромиссы. Человек очень не имеет большой харизматической, как бы, позиции. Да? Человека очень тщательно подбирали. Это человек, который должен находиться под влиянием или действующего президента, или, так скажем, властной элиты. И мне кажется, этот человек будет продолжать ту же политику по отношению к коррупции. Борьбы с коррупцией не было в стране. Была избирательная антикоррупционная кампания. Избирательная антикоррупционная кампания против политических оппонентов в стране. Была антикоррупционная кампания только в рядах, может быть, средних и низших чиновников. Но у нас не было закона о люстрации, как в других странах. И мы знаем, что те люди, которые были как бы вовлечены в какие-то предполагаемые антикоррупционные схемы, они оставались и продолжают оставаться у власти. Поэтому эта риторика, что будет антикоррупционная кампания, я не верю. И такую же, мне кажется, подход сохранит и Сооронбай Жээнбеков. То есть против тех политиков, которые будут высказываться против идей, инициатив, законов властвующей элиты, против них будут приниматься антикоррупционные механизмы.
Все-таки интересно, у всех сейчас такой вопрос, что теперь будет с оппозицией, и будет ли эта оппозиция вообще в Кыргызстане. После, если вспомним выступление на дебатах Жээнбекова, где он открыто позволил себе угрожать своему сопернику Бабанову, а потом его речь после выборов, когда он дал свое первое интервью, я хочу даже процитировать, вот что он сказал в отношении Бабанова. Я лично скажу Бабанову, что предприму против него. Будет ли это закручиванием гаек критики власти, прессе?
Ну, если в целом сказать, что у нас нет оппозиции. Оппозиция у нас раздоблена, нету коалиции оппозиции, каждый живет как бы своей политической жизнью. И ту оппозицию, которую мы воспринимали, например, до 2010 года, либо оппозицию, которая была сплочена до 2015 года, такой оппозиции нету. У нас есть как бы формально оппозиция в парламенте, но по тем решениям, которые предлагал президент и предлагалось, мы не видели той оппозиции. Я думаю, сценарий этот продолжится. Продолжится скручивание гаек против свободных журналистов, мы это видели, просто против занозы, против 24 кеджи и так далее. Вот такая риторика, она сохранится и даже будет есть, мне кажется, даже будет ситуация усугубляться в связи с тем, что через определенный период у нас будет парламентский выбор, и нужно подготовить, сделать, потому что в парламентских выборах участвует очень много акторов, много политических партий, много бизнес-элиты и так далее, и так далее. Там сдерживать и контролировать ситуацию, как в президентских выборах, будет гораздо, по сравнению с президентским, будет гораздо сложнее. То есть это не только будет использование ОТРК в качестве информационной кампании, это будет и вовлечение других каналов, которых нужно тоже будет либо национализировать или сделать так, чтобы они будут более лояльны к властвующей элите. Мне кажется, вот ситуация с демократическими свободами, правами, в этом отношении ситуация будет усугубляться, потому что парламент сейчас, мы видим, он такой карманный, он лояльный, и там нет оппозиции. А еще раз я хочу подчеркнуть, в парламентских выборах участие многих акторов, региональных, центральных, участие бизнеса, это требует того, чтобы полностью обеспечить победу вот властной элиты. Это будет гораздо дороже, затратнее, и потребуется много усилий, чтобы обеспечить победу. Поэтому в связи с этим ситуация, мне кажется, свободами демократическим будет усугубляться в стране.
Вы тоже так считаете, что оппозиции не будет? Как таковой?
Ну, оппозиции не появится в новом виде, мне кажется. Не будет она сильно отличаться от того, что мы имеем на данный момент. Ну, у Бабанова сложно воспринимать оппозиционером, потому что эти выборы были странными, потому что два основных конкурента. Бабанов был вроде конкурентом Жээнбеков, но на самом деле его оппонентом был Атамбаев, а не Жээнбеков. И в этом отношении, как бы, если бы он был оппозиционным, он был бы в оппозиционной системе, которую создает Атамбаев, чтобы она себя не представляла система. В этом отношении он не был оппозиционером, и, соответственно, тяжело ожидать от него каких-то рискованных поведений, потому что риск оппозиции для властвующей пока что нынешней группировки – это вопрос того, кто может пойти против той системы, которую они выстраивают. В этом отношении пока такого серьезного оппонента нет, и в том числе и Бабанова. Использовать какие-то, может быть, парламентские возможности, полномочия, фракции и так далее – ну, мы видели, что за последние несколько лет таких серьезных попыток не было. Где-то была определенная риторика, но когда дело доходит до какого-то голосования, в том числе, скажем, последний случай там был с назначением нынешнего правительства, ну, все там 90 с чем-то процентов голосуют за. Потому что одно дело говорить что-то на публике, другое дело что-то делать. И у нас оппозиция, ну, к сожалению, она не складывается. Дальше, конечно, во многом еще будет зависеть от того, как нынешняя вот эта официальная конфигурация власти будет действовать, потому что вроде выглядит так, что у нас есть реформаторское молодое правительство, есть какое-то там условно стабильное лицо, новый президент. Вот хотите стабильность, вот есть это. Хотите реформу, вот есть другая сторона той же самой группы.
Слушайте, в этом отношении тяжело. Со свободой слова, с прессой.
Со свободой слова, но здесь, конечно, вот то, что у нас даже вот на недавнем встрече президента с наблюдателями, тоже так интересная оговорка была, что вы поняли под цензурой или под самоцензурой, и что возникло за последний год. Это тоже показательно, потому что возникла определенная самоцензура, мне кажется, и это тоже такой этот фактор, который...
Самоцензура – это хорошо.
Ну, самоцензура,
я,
если она имеет...
Я, по крайней мере, разделяю эти два
если это имеет политическую подоплеку.
Самоцензура.
Потому что для самоцензуры есть два основания. Один, ну, хороший, если это профессиональный подход, да. Что вот я пытаюсь нести ответственность
за то, что говорю. Я так понял, что речь идет об этом.
Да, ну вот...
Понимаю речь.
Да, но вот в том, что прозвучало в докладе ОБСЕ, мне кажется, речь шла о другой самоцензуре. Uh-huh. Это именно о самоцензуре, основанной на политических страхах, что uh-huh. вот не скажу ли я что-то лишнее uh-huh. по поводу кого-то там, скажем. Uh-huh. И в этом отношении у нас одна из проблем сложилась так, что мы говорим много и часто, в том числе сам президент, о парламентской республике, но у нас позиция президента стала святой, священной. Uh-huh. Никто не может говорить, вот самоцензура относительно этого хотя бы даже. Uh-huh. И в этом отношении там у нас и ЦИК говорит, что этот человек не госслужащий, мы ничего не можем сказать. У нас и другие структуры говорят, как государственные, так и общественные, что, не знаю, там, что нам делать с этим. Понятно, что у нас новый президент, это новая личность, и, может быть, это будет отличаться от того, что было последние несколько лет.
Все говорят, что он будет более жестче вести политику, чем Атамбаев.
Может быть. Хотя... В плане тактики и применения каких-то инструментов, скорее всего, да, можно ожидать этого. Хотя в плане вот у него не будет такого морализаторства и ощущения такой собственной убежденной правоты во всем и всегда. И в собственной как бы такой непогрешимости. Может быть, особенно на первых порах, когда президенты себя чувствуют слабыми, может быть, у нас меньше проблем будет в какой-то ближайший период. Потом, конечно, люди бронзовеют в своей позиции, у них возникает ощущение того, что они непогрешимы, и тогда вот это наличие какой-то жесткой тактики инструментов, она плюс еще накладывается на непогрешимость.
Я процитирую еще раз слова Джеймбекова, когда он впервые после выборов выступил перед журналистами, заявил, я лично скажу Бабанову, что предприму против него. Что это означает?
Ну, мне кажется, вот этот выход, он был мало подготовленным, потому что ни на вопрос о том, что делать с Казахстаном, ни на вопрос о том, что делать с Бабановым, не было нормального и чувствовалось, не было нормально подготовленного ответа. Поэтому он симпровизировал. Так же, как и во время дебатов, когда вот речь шла о том, что я возьмусь за тебя, мне кажется, это тоже спонтанно возникло, потому что он не так понял вопрос Бабанова, и это эмоциональное восприятие, что его лично обвинили в коррупции, это... Человек, может быть, на тот момент и в этот момент уже не особо контролировал собственные эмоции и не знал, что сказать. И пока что, может быть, я пока не делал бы таких далеко идущих выводов из вот этих моментов. Потому что, поговорю, это может быть разное. Может быть, там пойдут, поговорят о том, что как они друг друга недопоняли. Угу. Потом скажут, все, выборы прошли, теперь вот мы занимаемся тем, ты идешь в свой бизнес, занимаешь своей маленькой фракцией, а я вот теперь ухожу страной. Может, об этом поговорят? Кто знает, о чем они поговорят?
По поводу Казахстана и последней сложившейся ситуации на границах и в двухсторонних отношениях, как новому президенту удастся скорейшим образом наладить эти отношения? И вообще, изменится ли вектор внешней политики при новом президенте?
Я думаю, относительно внешней политики ориентиры нашего государства остаются неизменными. Россия остается стратегическим партнером. Об этом заявляли и кандидат в президенты, и Бабанов, и Джембеков, и так далее. То есть, если 2010-м, либо 2011-м риторика была либо прозападная, либо пророссийская, то за время правления Атамбаева мы видим, что союз России считается незыблемым, и Россия считается основным внешним стратегическим партнером Кыргызстана. Запад не рассматривается в качестве альтернативы. Поэтому я предполагаю, что и политика Джеймбекова по отношению к внешней политике тоже не изменится. Россия будет... у нас будет один курс, к сожалению, не многовекторный, а, к сожалению, вот моновекторный. Очень большая зависимость от России, и это вовлекло в наше скорейшее вступление в Евразес и так далее, и так далее. Что касается Казахстана, я надеюсь, что ситуация решится до инаугурации президента, либо Казахстан будет тянуть ситуацию до такой степени, чтобы президент вновь избранного государства пошел на поклон нашему соседнему, нашей соседней республике, либо ситуация так будет ожидать. Но, на мой взгляд, еще есть третий актер, это Россия. Мне кажется, Россия будет ждать эскалацию конфликта до такой степени, чтобы быть вовлеченным в разрешение конфликта и выйти опять победителем.
Завершающий вопрос хотел бы спросить. А ждете ли вы нового президента как реформатора? Какие изменения вы ожидаете? Экономические, политические? Резкие изменения?
Резких я бы сильно не ожидал. Во-первых, потому что формально, опять-таки, по Конституции и так далее, роль президента в формировании политики, она небольшая. Кроме как во внешней политике. согласно все еще действующему закону, он координирует вот это направление. И в этом отношении я бы не воспринимал его как ключевого игрока в плане реформы, а больше смотрел на сторону правительства. Потому что, опять-таки, мне кажется, что весь текущий процесс и то, как это спланировано было там рядом людей, сводится к тому, чтобы фокус реформ должен перетекать в правительство. Что может и должен делать президент? У него есть, конечно, определенные там направления, которые он все еще формально даже может реализовывать в сфере идеологии, где-то, может быть, там, в сфере просто выстраивания там нации, государства. Но Жээнбеков не тот человек по профессиональному опыту, по его личному чувствуется складу, характеру, который будет заниматься в этих сферах реформы.
Да, ваше мнение, каким будет президент? Будет ли он реформатором?
Я не воспринимаю его как реформатора, поэтому ожидать от него больших идей по изменению ситуации в стране и в плане экономики, и в плане социального сектора, хотя он не владеет этой структурой, но он участвует в процессе принятия решений, я не ожидаю. Что можно ожидать, что на эту позицию выбрали, как я сказала, человека очень такого нехаризматичного, нереформаторского мышления, наверное, проецируя какие-то другие инициативы. На мой взгляд, он досидит еще 6 лет в качестве президента нашей страны, но будут попытки изменить Конституцию. То есть президент будет оставаться главой государства с минимальными властными полномочиями. А так он не вкладывается вот в будущий проект, который, в результате которого он стал претендентом на пост президента.
На затыке говорили, каким будет следующие 6 лет правления нового президента. Пока по предварительным результатам выборы выиграл кандидат от социал-демократов Жээнбеков. Он набрал более 54% голосов. Окончательные итоги будут объявлены в течение следующей недели. Гости программы – политологи Медет Тюлегенов и Аида Алымбаева. Угу. До скорой встречи.
До свидания. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.